куча баритонов, поет высокие ноты, рок, и я в том числе. Я глубоко больной музыкой человек. Я должен музыку писать, а мной должен заниматься продюсер. Вот это вот дело. Если ко мне скажут, чел, ты плохо поешь, я скажу, иди сюда. За какими-то девчонками гонялся, совсем малой, с плеткой. Это компьютерная игра, это не то, что вы подумали. Сань, я играл во все. Last of Us, второй мне шикарно, мне зашел вообще. Вот тут вот Виталия с Мишей, простите. С Виталиком иногда, ну, пьем пивко. Там что-то какие-то пистеры звонили. Надо пойти.
Привет всем любителям красных гитар и душевных ламповых подкастов. Наконец-то наступил долгожданный, наверное, для кого-то 2022 год. Мы не уверены, что он будет лучше, чем 2021, но в чем мы уверены точно, так это в том, что сегодня у нас в гостях настоящий брутальный рок-монстр, человек, владеющий всеми мыслимыми и немыслимыми вокальными техниками, преподаватель, музыкант, композитор и просто клевый чувак Ян Женчак. Ян, привет.
Здорово, здорово, ребят, здорово, Сань. Рад быть, рад участвовать в данном мероприятии.
Вообще, расскажи, новогоднее настроение-то есть у тебя? Вот?
Ну как, уже прошло немножко. Мы-то отметили хорошо с друзьями. В этом году вообще не работал, слава богу, никаких не было у меня мероприятий, каких-то таких, знаешь, типа корпоративов, слава богу, поэтому все было очень чинно, душевно и прям напились, конечно, но как же не без этого. Салюты запускали, новогоднее настроение было много, тут мне притащили этот самый, вон, всякие штуки, поэтому я даже до сих пор включаю, иногда проникаюсь. Но в целом уже начался Новый год, уже пора закрывать хвосты, взялся специально отпуск, чтобы позаписывать песен там для команд, для всяческих, и свои, и вот которых гостюю. Ну, об этом позже все расскажу в любом случае. Так что уже настроение такого, настроение уже работать, уже поотдыхал. Это, знаешь, когда бывает такое, что ты немножечко, типа, выгораешь, скорее всего, и так далее. Ну, модное слово, выгораешь. Вот, и, ну, опять же, не чувствуешь себя способным на что-то, ты просто берешь и лежишь, и отдыхаешь. Ну, у меня понятно, что я лежу в приставку, там что-нибудь еще, кино, там, Декстер вышел, там, все такие штуки. Ну, вот, смотришь, пока тебя прям вот не запрет, вот ты и еще один день потом лежишь, когда тебя уже разрывает, и потом просто в бой, и там сразу начинается уже движуха. Так что настроение, да, скорее уже работать.
Да, отдыхать надо обязательно, вот поэтому вы можете сейчас, да, надеть пледик, взять кофеюшечку, чаек, вот, и провести приятно эти минуты вместе с нами. А для начала, Ян, расскажи, вообще какие-то ключевые точки вот в твоей творческой деятельности, там, музыкальной, вокальной, вот, не знаю, может, там, с самого детства начать, вот прям какие-то точки, которые ты считаешь вот самыми важными, там, вот, этапы такие, ступенечки, вот.
Ну, самая большая главная точка – это 6 лет. Меня притащили за ручку мама в фольк-театр «Гостица», который она руководила на телевидении нашем белорусском. И там я уже как-то слушал, проникался фольклором белорусским. А сразу открываю секреты, фольклор белорусский, и вообще весь он поется в голову, то бишь это павер-метал. То есть, грубо говоря, такие высокие головные ноты, вот это все оттуда. И мне потом это очень сильно пригодилось, помогло. Понятно, что там уже пошла сцена, то есть я уже участвовал. Сначала я малой что-то там носил. Потом я за какими-то девчонками гонялся. Там, я помню, там совсем малой с плеткой. Уже тогда был очень странный подход у моей мамы к моему, скажем так, представлению народу. Но вот там уже была сцена, там уже были какие-то и Германии, и Италии, какие-то там Чехии. Мы уже ездили. То есть, ну, что я говорю, что о том, что я вот к сцене привыкал потихонечку. Да? То есть у меня не было какого-то такого чувства боязни сцены, чего-то еще. Единственное, что у меня был такой косяк интересный с детства. Сейчас, ну, потом я уже отучил, я не мог не ходить ни в ритм. Вот, опять же, музыкальный ребенок, то есть, если какой-то там медленный, там я ходил как Вертер, то есть, как Терминатор. Я не мог как-то вот это самое переступить через себя. Но потом это все дело нормально пошло, и все получилось. Вот, следующая веха, ну как, песняры, конечно. То есть, если мы уже так сильно перебрасываемся вперед. Хотя нет. Скажу еще о том, что я работал где-то около года. Ну, семья мне была очень бедная. Поэтому мне нужно было заработать себе на став, да, то есть на компьютер, на клавиши, потому что клавиши я там вообще таскал с какого-то там очень далекого клуба на окраине города, очень тяжелые ПСР-ки Yamaha, вот так на своем горбу вечером и утречком перед школой завозил. То есть это был одище вообще. Но душа требовала уже что-то такое наигрывать, что-то такое записывать и делать. Вот, поэтому, в общем-то, я пришел к решению, что нужно как-то смотаться со своего третьего курса училища и уехать работать в Бахрейн на контракт. Слава богу, я попал там просто в группу. группу в хорошую, там не в какие-то там замесы эти турецкие, арабские. Вот. Просто хорошая группа, рок, мы там играли, все нормально. Но я тогда, почему это важная веха, я понял, что я не хочу там оставаться навсегда. Да, потом у меня были еще кавера какие-то и так далее, то есть до сих пор немножечко продолжаются, но тогда я понял, что там можно зависнуть навсегда и, собственно говоря, больше ничего не хотеть. Потому что многие ребята, с которыми там познакомился, они вот так и остались, они просто год за годом вот эту Калевалу просто вот так вот ехали, потом, значит, праздник, у них Рамадан, и они приезжают обратно. То есть, ну, вот такая вот тема. Так что это было очень важно. Ну, и опять же, какое-то уже более взрослое понятие вокала, пения в плане ответственности к этому всему. До этого были там группы у меня, первые рок-группы, там, метал. В газете просто находишь объявление, ищем рок-вокалиста, и звонишь, и приходишь на такой это в подвал куда-нибудь там. Ой, я уже не помню. Но это мне было лет, наверное, 16-17. Ну, честно, я уже запутался в годах там и так далее. Но, короче, это было очень-очень давно. Вот. Ну и потом, в общем-то, в этом Бахрейне там уже была такая школа. Потом мне еще, будучи там, позвонили ребята, вернее, домой ко мне, маме. Сказали, ой, вот мы слышали вашего мальчика, где-то там их клавишник на то время слышал. Меня, как я записывал свой первый альбом с ребятами, там группа «Мембрана». Была такая. «Мембрана» — это группа отличительна только тем, что там еще участвовал Дмитрий Колдун и Жора Колдун в разные года. Вот, то есть как-то, ну, это все были малыши еще совсем, но вот как-то мы пересеклись на таких вот первых каких-то парах и так далее, хотя друг друга не видели, но вот тоже интересный фактор. Вот, они меня услышали, и как бы я приехал, я сразу там потратил все деньги, которые накопил, все купил там, папе принтер, себе кучу всего. Понятно, что большую часть я прокутил, потому что молодые годы, потому что надо, ну, это понятно. Вот, и потом подумал, деньги закончились, ну, там что-то какие-то пистеры звонили, надо пойти. Хотя, естественно, тогда у меня уже было понимание, кто такой Владимир Георгиевич Мулявин. Его я, естественно, не застал, я как раз-таки через год где-то пришел после его, когда он ушел от нас. Вот, ну, естественно, большое уважение не было, но еще не такое какое-то монументальное, потому что что я слушал, там, слышал, там, Беловежская пуща, там, Вологда, вот эти все более, скажем так, поп-произведения, которые делал Владимир Георгиевич, а потом я уже проникся уже более серьезными вещами, как «Крик птицы», все его там рок-оперы, там, еще там куча всего у него вот, очень кстати, да, прогрессивного
про,
есть.
Про «Крик птицы» хотел тебя спросить. Я прям недавно ехали там с одного мероприятия с барабанщиком, вот, и он говорит, слушайте, вот у песнеров есть песни, говорит, там прям прогрессив-рок, короче, вот, и стоит «Крик птицы».
Я их думаю, много?
Да, классно бы, думаю, что кто-нибудь сделал бы кавер на него, а потом я залезаю в YouTube и смотрю, что и у тебя есть кавер.
Ты была сирена, я теперь не людям, я бы простил измену.
Петр Елфимов тоже пел эту песню. Блин, вот можешь назвать тогда какие-нибудь еще несколько песен у песнеров, которые вот, как ты говоришь, там, не похожи на Вологду и так далее, которые все знают, а вот прям такие монументальные серьезные произведения?
Я могу сказать, что в целом первые альбомы, они очень были похожи местами на группу «Канзас», которую я обожал впоследствии очень сильно. Это прям такой прогрессив-рок, прям крутой-крутой. Кто не знает группу «Канзас», у них даже в... по-моему, в этом году или в прошлом году, в этом году, наверное, ну, который в прошлом, который этот, в общем-то, в 2021 вышел даже новый альбом, очень клёво, кстати. Вот, и у них есть похожести такие. Вот Бостон, опять же, вот я знаю, что Бостона не слушали и так далее. Значит, есть практически какой-то готик-рок под названием «Ава Мария», это прям потрясающе круто, там с рассказом, с какими-то колоколами, там просто разрыв. А «Крик птицы» понятно, мне очень нравится «Вино зелено», как ни странно, там такая очень интересная песня. Более даже, не знаю, фольк белорусский и какой-то биджиз, там вот тот же самый Бостон и так далее. Там, там смена ритма, такие вот вещи, чисто прогрессив-роковые, очень прикольно делаются. В целом это все можно послушать. Но, конечно же, есть две рок-оперы. Это песня про долю и гусляр. Вот в гусляре мы участвовали. А, в принципе, мы вот и в гусляре, и в песне про долю мы в спете вместе и участвовали. Постоянно было очень много этих выступлений. Было, может быть, 5, 6, 7 вот всех этих рок-опер. И мы с ним вместе там запевали. То есть, если главная роль была у него в гусляре, у меня уже более главная роль была в песне про долю. Я там играл мужика, он играл злого князя. Короче, все нормально. Вот. Я буду жить, бо я мужик, я там пел, все нормально. Вот. Короче, вот эти вот вещи просто, ну, обязательно к ознакомлению. Как в целом, в принципе, все, что делалось не для Советского Союза и не для голубых огоньков, назовем это так, а песнярами, это все очень занимательно, очень красиво, очень круто и очень умно, я могу сказать, потому что это действительно умная музыка на то время. Дальше уже такое просто ступенчатое развитие, наверное, то есть какая-то свой проект In Search For, это у меня прогрессив метал, такой сейчас sleeping project, потому что я понимаю, что аудитории в современности такая музыка не очень нравится, но она нравится точечно где-то, да, и для этого нужно мне мясом обрасти, как мне кажется, чтобы побольше было людей, поэтому я сейчас стараюсь, да в целом всегда стараюсь на канале делать какое-то более... такое творчество, которое будет привлекать потом моих же слушателей, скажем так, да, то есть там у меня есть там про Моргенштерна, там, и, скорее всего, будут какие-то такие небольшие заходы на аудиторию, но в целом мне хотелось бы там видеть людей, которые потом впоследствии будут слушать мою музыку, вернее, хотя бы находиться, ну, в тех каких-то гранях. Потом, в общем-то, была у меня группа Янки, достаточно, мне кажется, интересная. Вот. Но мы там что-то в коверайте погрузились очень сильно, и потом какие-то у нас тоже были перетрубации внутри ансамбля. Выпустили один альбом, который классный, мне он действительно очень нравится. Долго, в принципе, что-то еще делали, но там распались. Но в целом, ну, все равно это был очень большой опыт уже как становление меня как какого-то вот сольного артиста уже в более рок-музыке, не только там замороченную суперметалл, а вот что-то такое. И потом все эти идеи, наработочки я уже в сольный проект перенес. Вот, был в 2018 году был альбом, и In Search For был альбом, кстати, там два альбома, которые долго-долго делались, они в один год, короче, там схлестнулись, но тоже неплохо. Вот, ну и сейчас, понятно, работаю, чтобы это все дело привести в порядок. Но единственное, что мы сделали в этом году, в 2021, который прошел, это два клипа и две песни выпустили. Ну, в принципе, оба клипа и обе песни мне тоже нравятся, то есть они достаточно неплохие. Есть на канале, смотрите, ребят, вот. Так что... Что касается основных вех, ну, наверное, все.
Кстати, по поводу вот видео, которое, ты говоришь, у вас вышло, и ты говорил про канал, что хочешь сначала привести людей, а потом, чтобы они познакомились с твоим творчеством. У тебя, по-моему, клип последний. Доверься себе, Миш, ведь только на небе виден путь на причал из самых берегов. Там просмотров практически 30 тысяч, то есть это чуть ли не самый популярный твой видос, то есть как так получилось, что не про очень какие-то просто. Да, там темы общие, а вот именно твое творчество, оно собрало столько просмотров.
Не, Саш, очень просто все. Там просмотров честных, наверное, штук 8 или 10. И это здорово, на самом деле. Дело в том, что ну, нельзя не греть видос рекламой. То есть там, естественно, очень много рекламных просмотров. То есть я не думаю, что это стоит скрывать вообще кому-то. Ну, это правильная тема. То есть, грубо говоря, это был еще опыт с «Новым боем». Это был первый клип такой серьезный, который я выпустил на канале именно своего творчества. Ну, хотя был еще один, но он там далеко закопан. То, что он сначала набрал там своих там 5000 просмотров, потом его подогрели. Вот, и потом он сам начинает дальше набирать, то есть уже без этого грения, да, то есть поэтому, может быть, там вот из 30 больше наших на самом деле, но все равно какая-то часть там, конечно же, рекламных. Плюс мы живем в таком мире перенасыщения информации, что, ну, в любом случае надо как-то проталкивать что-то, да, возможно, не сильно там как-то мощно и вирусно, но в любом случае народ должен хотя бы там где-то его услышать. Плюс рекламу я делаю как? То есть я рекламу делаю именно как по старинке видео Discovery, в фиде, то есть видит человек картинку, кликает, да, то есть это ненавязчивая тема, которая у тебя перед роликом идет, которая, скорее всего, скипывается с негодованием, да, а оно больше, ну, захотел, посмотрел, поэтому тут я считаю, что норм, то есть как бы кто-то посмотрел, кому-то не понравилось, опять же, и так далее, или понравилось, и вот человек либо остается на канале, либо остается, между прочим, по алгоритмам в моем каком-то поле зрения, да, то есть ему скорее придет от меня какая-то новинка, чем кому-то другому, если он хотя бы посмотрел там некоторое время. Так что в целом...
Но это реклама чисто на Ютубе была, чисто, да? То есть не на каких-то еще сторонних ресурсах?
Да-да-да. То есть, ну, я считаю, что если человек говорит, что «Ой, я там, у меня там 40 тысяч просмотров, я там, типа, популярен невероятно совершенно», ну, пускай. Может быть, у него так и получилось, но, скорее всего, он тоже грел, и как бы стесняться этого точно не стоит, мы взрослые все люди. Вот, это то же самое, что я сейчас удивился и удивляюсь до сих пор, что у меня на этом, на Яндекс.Музыке у меня 63 тысячи прослушиваний в месяц. Я такой, типа, «Уа!» Вот, но потом оказалось... Оказалось, что это с большего работает там кавер, который мы сделали с моим сейчас напарником группы Нитроверс. Это был Fury Weekend, кавер на этот самый, официальный совершенно, там в Америке все заверено, на I Just Want You Ози Осборна. И она прям очень хорошо закатила, и люди очень хорошо слушают. Вот. Ну, что как бы не уменьшает того, что они слушают все остальное. Но, опять же, благодарность больше не себе, а вот какому-то такому тандему и, конечно же, Ози Осборну. Поэтому я абсолютно в этом плане, то есть не надо гордиться тем, что ты не добился. Вот когда я сделаю, тогда я буду всем говорить. Хотя тоже вряд ли. Вот. Так что вот так вот.
А Нитроверс, это же тоже твой проект, у тебя на канале выходил, не помню, клип или просто аудио.
Это наш «Наполам» проект с офигительным совершенно музыкантом. Это Арсений Никонов. У него было очень много проектов на самом деле. И у него до сих пор их очень много. Он такой, он как Баста. Только он не Баста Нагана там и так далее, там, Nintendo. А он там, у него Fury Weekend. Вот, кстати, очень популярный сейчас ретро-вейв именно проект, который очень круто на самом деле завирусился и там набирает большие кучи прослушиваний. Это очень здорово. Для нас тоже очень здорово и так далее. Вот. У него там очень много было все. Colden May, там, ну, может быть, менее таких знаковых проектов и известных, но тоже очень клевых музыкально. Просто у него получилось вот выстрелить именно в ретро-вейве, хотя он очень такой многогранный человек, и поет даже неплохо, у него есть еще один свой проект, я забыл уже, я помню, что Elevate называется песня, он у меня ее записывал, вот, но она прям очень крутая, но вот проектик я забыл. Короче, у него очень много всего, Арсений Никонов, вообще послушайте. Вот, а Нитроверс я выпускаю почти каждый, у нас 3 трека вышло, у нас уже все записано, практически альбом, ну, написан, скажем так, да, мы еще записываем потихонечку, в частности, голос. Вот, вышло пока 3 трека, у нас контракт с американским лейблом, Fixed называется такой лейбл. Это есть артист, довольно-таки популярный в Америке, Cell Dweller называется. Вот, и там вот и глава его организовал свой лейбл, и мы там тоже находимся, и там куча таких, ну, таких не AAA, наверное, участников, но AA точно, которые делают интересные сборочки, интересно проталкивают вообще это все дело в какие-то алгоритмы, то есть они стараются, и поэтому с нитроверцами тоже довольно-таки хорошо.
Можешь тогда рассказать, если ты в эту тему окунулся, так скажем, вот что сейчас из себя представляет лейбл? То есть раньше это понятно, там студия, то есть ты не можешь дома записаться, там в 60-х годах приходишь, тебя записывают, крупные дяди там делают релиз, да, там на пластинках, выпускают их, вот там в торговые точки рассылают и так далее, рекламу какую-то там на телевидении, на радио. Вот. А сейчас, когда есть интернет, когда есть YouTube, то есть что из себя представляет работа лейбла вообще? То есть что дает артисту лейбла вот такого формата, такого уровня?
Слушай, мы можем рассмотреть 3 типа вообще лейблов, которые сейчас существуют. Первый тип не изменился абсолютно, но это какие-то супер невероятно огромные Sony Music и так далее, Universal там какие-то аудио, я просто не знаю. Ну, короче, какие-то масштабные и массивные конторы, и, скорее всего, которые работают за рубежом. То есть я думаю, что в России и в Беларуси даже такого вот прям вот такого эффекта лейбла нет. В России есть просто продюсеры крутые, а возможно, у них там есть свой лейбл там. Я понимаю, Малфа там у этого самого, и у Фадеева там и так далее. Ну, короче, вот эти все вот вещи. То есть это первый тип. Второй тип, это, допустим, мы берем Nuclear Blast, который, ну, сейчас понятно, что они тоже, скорее всего, будут переформатироваться, но тот же самый Nuclear Blast и же подобные ему такие метал-лейблы, они помогают с организацией концертов, туров и так далее. То есть там они, в общем-то, в это все дело тоже вкладываются. Именно в артистах, которых они уверены, что не соберут, они начинают это все дело организовывать. Ну, опять же, третий тип, который, опять же, скорее всего, вот эти вот два тоже захватывают, описывают, это работа в интернете. И здесь мы можем сказать, что это сейчас какой-то основной мотив, и основная работа лейбла – это первое. То, на чем можно заработать деньги, короче, в интернете и так далее. Первое – это промоуция всего, продажа музыки, то есть... Как мне кажется, не буду утверждать, что если ты загрузишь сам куда-нибудь на CD Baby или там на какие-то такие, знаешь, агрегаторы, да, свое музло, оно там будет где-то вот во всех сервисах, где-то вот на дне вообще. То есть оно будет там вообще никак не пониматься, никак не индексироваться и так далее. Но если ты на лейбле, у которого есть какая-то репутация, возможно, какие-то что-то делают, ну вот я вот честно не знаю. Но мне кажется, скорее всего, какой-то репутационный момент, опять же, тогда в алгоритмы ты попадаешь, в какие-то плейлисты, что очень важно, вот в такие вот моменты. То есть это есть у меня американцы с Нитроверс, и у нас есть Медиакуб, это Медиакуб, это в Беларуси, да уже не в Беларуси, на самом деле, очень крупная, на самом деле, контора, которая занимается не только музыкой, но еще и блогерами на YouTube и так далее и тому подобное. Они вроде как там и Label.com им помогали, и там и всяким вот А4, там вот это все вот дело, то есть они тоже занимаются. И как бы самые такие массивные, маститые артисты белорусские тоже стремятся на Медиакуб, да, то есть там они помогают очень хорошо, именно в плане вот этого вот, вот рассылки там и так далее, то есть какие-то плейлисты, какие-то, возможно, топы, гораздо более какая-то возможность туда попасть. И вторая тема, чем занимаются лейбли современные, это... мерч, да, то есть все, что можно продать, опять же говорю, да, то есть какие-то маечки, там все это дело, то есть они тоже, практически у каждого лейбла есть свои подвязы, которые делают, какие-то сайтики и так далее, вот, и, ну, вот все это вот организовывают. Плюс они помогают, допустим, вот всякие лендинг-странички, да, то есть если выходит какая-то песня, то есть ты не сам там собираешь там это все дело, пытаешься сделать себе лендинг, то есть, ну, как он правильно называется, я не знаю, просто вот страничка-визитка, где у тебя Spotify, там, Apple Music, вот эти все вот вещи, какие-то последние видосы, там, что-то еще. Вот, чаще всего лейбл этим занимается. Не только он все делегирует по платформам, еще и собирает это все дело в одно и так далее. Опять же, лейбл, вот, Нитроверс, допустим, делает еще видосики какие-то, да, то есть небольшие. Эти видосики, что я на канале делаю, я сам делаю, потому что я стараюсь это сделать как-то более качественно, потому что мне это родное, да, то есть я там заморачиваюсь. Но они все равно тоже делают какие-то там небольшие визуальные эффектики, эквалайзеры тоже выпускают, то есть какая-то небольшая промоуция этого получается. Как-то так.
А ну, это, скажи, опять же, мое мнение, потому что... Там есть, не знаю, в контракте какие-то гарантии, то есть, типа, смотрите, вы вкладываете столько денег, а мы вам гарантируем, не знаю, столько-то просмотров или там столько-то с продажи мерча денег, нет?
Как мне кажется, по сути, сейчас ни музыканты, ни лейбл не вкладывают особо денег в друг друга, да, то есть просто, допустим, у лейбла есть какой-то став, свой штат, который помогает, там, допустим, мне там помогает делать рекламу, когда у меня новая песня выходит, новый клип и так далее, настраивают те же самые лендинги, то же самое распределение по сервисам, это у них идет зарплата их специалистам. Соответственно, они получают 20% роялтис или там сколько там, я уже не помню, там это совершенно не важно, с того, что зарабатываю я на продаже этой музыки, да, или на канале, допустим, и так далее. То есть идет вот такой вот взаимозачет, то есть никто тебе ничего не, там, ты-то заплатишь денег, мы тебе сделаем, либо наоборот, они тебе там... Нет, такого нету, и я думаю, что такого и не будет, скорее всего. То есть тут все достаточно сейчас, ну, так, демократично происходит.
То есть при подписании контракта, то есть никакие суммы там никуда не переводятся, то есть только постфактум, да, если что-то где-то принесло прибыль, они просто частичку себе
забирают. Конечно. Ну, тут все может принести прибыль, даже небольшое количество, понятно, что там может быть доллар в год, да, то есть какой-нибудь, потому что в целом, к сожалению, музыка именно в сервисах, она, если сильно не выстреливает, она сильно денег и не приносит, то есть, скорее всего, ты даже не отобьешь свою же рекламу, в которую ты вкладываешься, но в любом случае артист должен жить, должен звучать, поэтому он должен в себя вкладываться, должен серьезно подходить к делу. Единственное, что бывает по контракту, допустим, у нас вот... есть с нитроверцами то, что мы должны именно за год выпустить альбом, да, то есть как бы вот такие моменты. Но это, я понимаю, чтобы ребята не расслаблялись, чтобы они вот входили в эту всю тему и работали как следует. Вот. По-моему, там никаких там сильных этих самых наказаний нету, но вот какое-то такое условие есть. В целом оно настолько выполнимо, насколько можно, поэтому это абсолютно все легко. А, опять же, кстати, лейбл, да, вот мы все-таки, я вспоминаю по ходу дела, допустим, американский лейбл, да, он присылает свои хотелки. А, то есть они говорят, что вот это вот, чуваки, вот это вот как бы не очень, мы считаем. Не было такого, что они упирались рогом во что-то, но они там... Мы считаем, что это будет так получше, мы считаем, что тут вот лучше живые барабаны. У нас была такая тема, что там вот хотели бы живые барабаны здесь услышать. Мы там переделали. Ну, Сеня переделал. То есть я могу сказать честно, что аранжировкой занимается нитроверц Арсений. Вот он супергений, поэтому он это делает... Опять же, я не хочу мешать, потому что у него есть свое видение. У меня там совершенно другое, и пускай оно будет так, потому что мне оно очень нравится, он мне оно очень впирает само. То есть они тоже какие-то правочки свои засылают. Вот. Но, опять же, от них мне было очень приятно слышать, потому что многие СНГшные наши ребята... могут во мне услышать супер нещадный, неприятный акцент на английском языке. И я такой: Сеня, ну пошли им, пускай они скажут. Если что, я перепою, там я все готов сделать, чтобы им понравилось. Они такие послушали, и фидбэк такой: типа, все четко, все нормально, нас не парит, все хорошо. Я такой: ну, блин, прикольно. Хотя иногда там какой-нибудь наученный Александрой Ивановной со словом «the» вот это все, значит, приходят, пишут там вообще такие: блин, тебя что-то акцент вообще. Хотя ребята не понимают, что нету английского одного какого-то, даже в Америке, то есть там его миллион, то есть там столько диалектов.
Да, там в Техасе в целом разговаривают, да, там с одним акцентом, да, какие-нибудь там...
В целом, да, акценты, какие-то словечки, жаргоны и так далее, в целом тут вообще в целом нечего стесняться. Опять же, очень много, не знаю, немцев, много очень итальянцев, испанцев, которые настолько коверкают просто страшный английский язык, и к ним вообще никто не имеет вопросов, потому что музло нормальное, и все понятно, все. Вот, так что, ну, вот как-то вот так вот. То есть, тоже по-разному бывает, но чаще всего работа лейбла сейчас в этом состоит. И я могу сказать, что я против этой теории, то, что лейблы не нужны, там, и так далее, вы можете сами. Я как бы и за эту теорию, и против. Почему против? Потому что очень сложно будет. То есть, вместо того, чтобы заниматься музыкой, заниматься творчеством, ты еще будешь думать, ой, как там это все дело раскинуть, а потом как эти деньги забрать, особенно на территории вот наших стран, да. Ну, допустим, у нас в стране вообще беда. У нас в Беларуси нету PayPal как такового, то есть ты не можешь там получить деньги с PayPal, а почти все вот эти вот сервисы, они, в общем-то, PayPal либо Amazon, и ты такой типа, оп, что делать, да? То есть, ну, если пионер там, ну, это уже другие совершенно дебри. Вот, поэтому, опять же, скорее всего, это гораздо-гораздо проще. Ну, и я просто очень рад, что я могу вот... с ребятами сотрудничать. Естественно, мне вот этих денег там пока еще небольших, там этих 20-25% совершенно не жалко за то, что я могу заниматься больше творческой работой, а не технической.
Давай, чтобы подвести черту под твоими проектами.
Еще один проект есть, еще один классный проект, где я свою душу метал-воина раскрываю пока что. Прогрессив метал-воина, пока у меня Speed and Search For, это Mechanical Man, это группа из Москвы. We'll make you lose it when you play when packs of cards destroy your face. Очень классные ребята, очень классное музло. Мы вот довольно-таки долго уже, почти полтора года пишем альбом, но уже осталось пару песен нам добить. Тут я немножко подвожу, честно. То есть я очень люблю отдаваться на 100% в вокале. И тут уже вокалистская вот эта вот говнистость проявляется. Знаете, когда ты хочешь, чтобы... Вот я записал эту песню на 100%. Но ты проснулся с утра, там у тебя там какая-то сопля там у тебя, да, что-то еще. А вот ты и не выспался. А вот тут еще, ну, опять же, у меня учеников было там больше, там, чем обычно. Ты такой: не, я сегодня не могу, потому что, ну, вот я не в полноценном своем голосе, да. И понятно, что от этого страдают некоторые моменты, хотя, ну, с большего я стараюсь справляться, конечно. Вот, всякие заказики со стороны там беру иногда, когда мне музыка нравится. Именно вот в меня попадает, скажем так, не то чтобы нравится. От многого отказываюсь, только потом той причине, что хорошее может быть музло, но типа не мое вообще, то есть я себя там не вижу, не ощущаю никаким образом. Вот. И опять же, вот из-за этого у нас пока еще не сложился до конца альбом, но он уже почти сложился, и то, что он будет в этом году, в 22-м, это совершенно точно, так что вот его и дописываю. Это тоже хорошая будет пластинка, прям для всех поклонников прогрессив металла, я прям рекомендую. Я там пою всеми голосами, которые я умею, там, и под Йорна, там, и под Лябри, там, ну, имеется в виду, что какие-то приемы, то есть, понятно, что там не похожи, я не стараюсь там быть похожим, а есть какие-то приемчики, которые, естественно, я почерпнул каких-то вокалистов и уже по-своему их преподношу. Но нигде, кроме вот именно такого вот музла, я свои старые пауэр-корни не могу проявить, так что Mechanical Man тоже очень значимый проект для меня, и, соответственно, у меня их сейчас 3. Что-то у меня тут пикнуло. Склеечка. Красивая склейка же была. Так вот, у меня 3 проекта получается. Вот, сейчас, на данный момент, это сольник, это Ян Джинчак, соответственно, это Нитроверс, это Mechanical Man.
И в заморозке In Search For.
Да, пока что в стазисе, но я думаю, что я буду скоро раскапывать, потому что я уже по такому узлу соскучился сам. Вот поэтому я думаю, что уже скоро буду это все дело немножечко вытаскивать на свет. Но, наверное, задача вот 22-го года все-таки сделать альбом Mechanical Man, сделать альбом Нитроверс и сольник оформить хотя бы до EP-шки, либо до альбома полноценного. А потом уже буду думать дальше, потому что вот эти вот 3 таких кита, они пока еще не допилены, и сам знаешь творческий процесс, насколько он может затягиваться, тут нельзя говорить, что «О, через месяц точно будет». Тут, ну, как получится, но будем стараться все это точно в этом году завершить. Так что, в принципе, скорее всего, 3 серьезных релиза в 2022 году от меня и моих команд, моих друзей, оно будет.
Ты рассказал, что ты там и работал в каверах 7 лет, и выступал в Арабских Эмиратах, и песняры, то есть куча-куча всего. Как после этого вот у тебя остается желание вот творить еще в таком огромном количестве проектов, вот, как не скатиться в рутину вот в эту музыкальную?
Ну, смотри, во-первых, я глубоко больной музыкой человек, абсолютно, и точно я от этого никуда не пойду там рыбу ловить либо выращивать картоху, это понятно, потому что, ну, все, я уже закончено со мной уже в этом плане, то есть я уже никуда не денусь. А насчет всего того, что ты говорил, единственное, что могло сильно ломануть, и от чего я просто с негодованием избавился и навсегда точно, это кавера, особенно кавера систематические, то есть когда ты там в ресторанчике там поешь, там всякие там, что там у нас было там, ну, это «Видели ночь», там вот это все, там «Новый год нам чрится», вот это все вот дело, что вообще с моей душой никак, душой не коррелируется никаким образом. Да и много таких было каких-то. Ты просто приходишь, ты понимаешь, ой, вот здесь вот свадьба, и тут нужно исполнять, значит, бабушка курит трубку, вот это вот все. Слава богу, этого давно уже в моей жизни нету, лет, наверное, 6 или 5. Вот. И вот это тебя прямо убивает как музыканта, я честно могу признаться, потому что ты все равно... Вот у тебя есть ресурсы какие-то, у тебя есть ресурс сходить в зал, да, и у тебя есть ресурс пописать музыку. Это 2 совершенно разных ресурса. То есть, когда сходил в зал, ты не можешь больше делать физических упражнений, но ты можешь, допустим, писать музло. И наоборот, как бы, да. Вот именно эти вот каверовые вещи, они этот ресурс музыкальный, они просто на корню начинают убивать и просто разрывать. Когда у тебя в неделю 4-5 выступлений там за выходные, ты просто потом 3 дня отмокаешь, вот, просто вот таким, а потом у тебя уже какая-то репетиция, и потом снова заново, какие-то там, может, день-два есть на все эти музыкальные творческие моменты, и то ты, скорее всего, не всегда это используешь, потому что есть какие-то свои еще жизненные дела, ну, и потом ты вспоминаешь, я же человек, как бы, я же должен жить и наслаждаться жизнью, а не работать постоянно как-то и так далее на какое-то мифическое светлое будущее. То есть нужно жить здесь сейчас в любом случае. Вот, поэтому вот эта тема, она прям могла подломать, поэтому я очень так понял это вовремя, ушел из собственной группы, можно сказать, из Янки, которую я, в принципе, ну, это выросло из моего сольного проекта еще другого, потом мы объединились, стали уже группой, вот, но все равно это была, можно сказать, моя группа. Вот, я просто ее оставил, потому что ребята все равно хотели заниматься этим, а я уже просто не видел смысла, не имел никакой вообще совершенно на это жизненной позиции, вот, поэтому пришлось нам разойтись. Ну, я сделал это красиво, то есть я еще там, они просили, там, пока не нашли вокалиста, они там еще там полгода и отрабатывал, или там 3 месяца, или 4, там, и так далее. Потом пришел вокалист такой, типа, все, и пошел. Вот. Так что в целом, ну, правда, я почему это все так долго рассказываю, вообще очень много музыкантов, я знаю, что некуда больше деваться, вот эти вот кавера и так далее и тому подобное. Мне почему-то кажется, что это вот именно ресурс твой музыкальный, он очень сильно убивает, если честно. Вот преподавания вообще нет, то есть ты как бы даешь людям какую-то инфу, ты радуешься, что у них все получается, ты с ними вместе там что-то поешь, и действительно есть результат именно музыкальный. Ты понимаешь, что, блин, так круто же получается. Вот я, каждый раз, когда у меня получается у студента что-то такое уже издать нормальное, действительно, я такой, да, ты класс, и так далее. То есть это совершенно другое. То есть здесь ты не выгораешь. А вот тут вот, конечно же, всем рекомендую сменить какую-то деятельность, если вы хотите быть музыкантами так серьезно. Кстати, очень важный момент. Заблуждение номер миллион всех кавер-бендов, которые играют свое музло. Мы будем действовать так. Мы, значит, будем играть кавера и обязательно будем играть свои 2-3 песни, которые вот народу понравятся, и потом они будут нас слушать. Ни хрена подобного. Человеку вообще не интересно. Вы сыграете свою там пару песен, они там что-то там доедят салат там, или дотанцуют там что-то там вообще глаза в глаза девушки там и так далее. Вообще не поймут, что происходит, и никто не будет никогда вас искать. Ну, то есть это возможно, конечно, но это очень вряд ли. Поэтому есть куча каких-то программирования, да, там, либо там геймдев, что-то еще, что тоже не музыкальный ресурс, и можно совершенно совмещать одно, второе. Там сейчас очень много народу. У меня и басист, и барабанщик сейчас нынешний. Они, в общем-то, из этих структур. С ними можно нормально музыкально, творчески работать. Они там где-то варятся в своем, и в музыку они уже приходят свеженькие, скажем так. Так что такой коверовый момент опасненький. Развернуто, но, да, вот, видишь, больная тема до сих пор.
Да. Поэтому и интересно. Вот. И пока мы не переместились вот, к вопросам про преподавание, скажи, вот тоже ты это уже упомянул, сейчас, в принципе, в современном мире музыканту заработать можно в основном либо преподавание, вот там выпустился ты, допустим, там из музыкального училища, то есть у тебя дорога либо в преподаватели, либо вот идти петь там хали-гали, аппаратрупер, вот, куда-нибудь, и то не факт, как бы, что у тебя будут заказы, еще надо пободаться с конкурентами. Вот, есть какой-то еще путь, куда можно пойти музыканту, который вот с чистого листа пришел, вот молодой человек, там, 20 лет, вот, что он может вообще сделать, ну, чтобы заработать музыкой?
Я на самом деле не знаю, потому что в любом случае я считаю, что мне дико повезло в жизни во многих факторах. То есть я, возможно, не миллионный везунчик, то есть я не такой не супервезунчик, что я там типа звезда, да, какая-то там рок-сцены. То есть мне не настолько получилось в струю эту влиться, но в целом мне сильно повезло, потому что как бы и преподавание там... То есть у меня есть какие-то скиллы, которых, возможно, у многих нету там, да, и так далее. То есть, опять же, Бог дал и, в общем-то, труд дал вокал изначально, да, который продает то, что я предлагаю изначально. То есть я, в принципе, так это и позиционирую. То есть, да, идите к тем, кто умеет петь, как вам нравится. Это вот тоже очень важный момент. Но мне повезло в этом всем. Я понимаю, что я переформатировался. То есть я очень в этом плане гибкий. То есть я постарался там одно, второе, третье. То есть я собрал для себя сейчас ту структуру, которая меня полностью устраивает. Но, опять же, возможно, каких-то у кого-то скиллов будет недостаточно, допустим, вот в преподавании, у кого-то там что-то еще, и у него есть скилл, допустим, архитектурный или дизайнерский, да, и здесь момент уже просто решения каждого человека, чем он будет заниматься, потому что, ну, опять же, мы все у нас, если мы в Dark Souls играем, то у нас все равно есть там, либо в любую RPG там западную, у нас там есть распределение очков, да, какое-то. У кого-то ловкость, у кого-то сила, у кого-то магия, да, и здесь момент в том, что у меня совершенно, возможно, другой распределение очков изначально какое-то первоначальное, чем у кого-то там другого. Поэтому тут советовать как-то, чем еще можно заниматься, вообще бессмысленно. А кавера, я могу точно сказать, что не самый лучший выбор для распределения профессии музыканту. Мало того, что там можно в эту рутине просто погрязть и не выбраться, как тоже у многих, к сожалению, получилось, и потом у тебя организовывается такая, ну, не любовь к музыке, да, то есть ты такой, типа, музло послушать, да, блин, мне еще сегодня лобать еще это музло 4 часа, ну, грубо говоря, вот, поэтому тут момент такой. А заработать на Ютубе тоже большая удача, и, скорее всего, не получится, ну, это, опять же, большая удача, если ты делаешь контент, который заходит людям, а, то есть там заработать можно, там, ну, 100 тысяч просмотров, ты там что-то получишь, грубо говоря, да, и то там это не баснословные какие-то суммы абсолютно, именно одного ролика, да, там, то есть, ну, это небольшие деньги на самом деле, то есть, должно что-то выстрелить, за что это выстрелило, опять же, скорее всего, придется делать не то, что, может, тебе нравится как музыканту, да, то есть, опять же, ты там обозреваешь какие-то шоу, да, то есть, грубо говоря, я не думаю, что людям, которые музыканты обозревают какие-то шоу, им это очень сильно вкатывает. Нет, просто там есть, в общем-то, у человека обзор какого-то вокалиста, грубо говоря, а есть, который собирает 17 тысяч просмотров, а есть шоу, которое набирает 150. И как бы тут человек, ну, что делать, надо делать шоу. Вот. Главное, конечно, делать профессионально изначально, но момент именно в этом. То есть YouTube, на него тоже полагаться не стоит. Я делаю это по кайфу. Ну и плюс у меня конверсия идет в студентов. То есть ребята как бы приходят после каких-то роликов, что приятно. А музыкой заработать практически тоже нереально, да, то есть это очень небольшие деньги, то есть прямо очень небольшие. Вот прослушивания может быть достаточно много, ну, на каком-то уровне местечковым, назовем это так, да, то есть есть, конечно же, прослушивание популярных артистов, которые зашкаливают полностью, и там какие-то финансы есть, естественно, хотя где-то я слышал в том же Блэкстаре, что какие-то вот деньги, которые с продажи вот именно музыки, идут куда-то вообще, то есть на клипы, там вот эти вот вещи, то есть в целом артист этого и не зарабатывает, и не получает, то есть какая-то конверсия, опять же, в действие, поэтому это не супербольшие деньги. Так что здесь вообще музыка, если занимаешься, большого бабла изначально рассчитывать вообще не надо. То есть, ну, как бы оно может случиться когда-либо, и я, вот, допустим, как музыкант буду бороться, причем не за бабло, а именно за какое-то расширение аудитории. То есть мне нужно что? Чтобы мои извержения душевные, их слушал побольше народу, потому что, ну, они будут тогда гораздо более оправданнее, что ли, да? То есть как бы они будут более... ну, если есть какое-то вот такое общение с народом, это гораздо более... Ну, как это назвать, не знаю даже. Короче, оправданно, остановимся на этом, да? Вот. А что касается денег, ну, этим не заработаешь. Поэтому почти всегда нужно искать что-то другое, наверное. Не хочется, наверное, да, но нужно найти, возможно, вот в увлечениях что-то. То есть, грубо говоря, чем ты занимаешься, кроме музла? То есть ты офигенно печешь торты. Так, блин, чувак, ты можешь торты на свадьбу там колбасить, и будет круто. И как бы будешь получать там вот это. Плюс... Что очень здорово, что как раз-таки вот эти вот моменты, что я перечислил, что YouTube, что музло, это отличный дополнительный заработок, на который ты не рассчитываешь, но он у тебя потихонечку появляется. То есть как бы оно такое вложение. Плюс это какая-то, какое-то мы не верим себе в пенсионный фонд, а я могу сказать, что все вот это вот дело, это твой пенсионный фонд, дорогой ютубер или, значит, творец. Потому что в целом все, что попадает на YouTube, это вечно, надеюсь, да, дай бог здоровья платформе. То, что попадает, опять же, в интернет в качестве музыки, тоже вечно. Если она достаточно хорошая песня, ее могут найти, послушать там в течение 100, а то и больше лет, и там тебе будет все это дело все равно капать. То есть ты уже как бы не останешься у разбитого корыта в целом. Но на это рассчитывать не стоит, как дополнительный вот такой вот супербонус, который накопительный, опять же. То есть, грубо говоря, какие-то мои удачные ролики там за год тоже добирают чуть-чуть. То есть, ну, грубо говоря, есть новый ролик, который там больше берет, и там за ним потихонечку там карабкаются все старые, и они все равно все набирают, и все равно оттуда идет какая-то вот копейка, поэтому...
Да, я заметил, да, что алгоритмы YouTube так работают, ты выпускаешь ролик, допустим, он набирает просмотры, потом просмотры, естественно, затухают, ты выпускаешь новый ролик, и тем людям, кто смотрит новый, им начинает впихаться в предложку твои старые, вот, и, соответственно, такая пирамида получается, то есть что-то новое, оно тянет за собой, да, все остальное.
Я об этом говорил еще ранее, то, что если ты попадаешь в круг какого-то блогера, да, то есть ты посмотрел 1-2 его ролика, скорее всего, тебе будут предлагать. Да, то есть, ну, еще, если ты еще лайкнул и там еще посмотрел там, хотя бы там некоторое время такое достаточное для этого ролика, ну, смотря на сколько он там минут, то тебе будет прилагаться, да, и это очень здорово тоже. То есть, если ты там просто, опять же, по рекламе, вот то, что я говорил изначально, да, то есть тоже очень важно, что ты рекламишь какие-то свои моменты, у каждого, конечно, свои возможности, но там финансовые, опять же. Но мне кажется, греть все это дело в любом случае стоит, даже вот ради этого, чтобы алгоритмы потом подсовывали людям какие-то твои новые ролики и старые, и так дальше. Ты был, в общем-то, задействован в этой всей инфраструктуре.
У тебя канал, вот именно в том виде, в котором сейчас мы его наблюдаем, он около 1,5 лет, по-моему, тебе он существует. До этого там были кавера очень редкие. Вот почему именно вот в каком, получается, там, 2020 году, да, ты начал плотнее заниматься? Почему именно в этот момент?
Ну, смотри, я тебе могу сказать, что так, 2 года я уже плотно занимаюсь каналом. Вот. Почему начало появляться? Ну, вся идея в том, что я не понимаю и не понимал, как можно свою музыку показать, продать в плане именно музла, не денег людям. То есть я не понимаю, а как что? Ходить, значит, уже ты не будешь, как в старые времена, отдавать в поезд свою кассету, чтобы ее там крутили, да? И не будешь там, не знаю, ходить по аллейке, там, где собираются люди раздавать свои диски, там. Ну, это все такое изначально. То есть нужна какая-то аудитория. То есть я, в принципе, так и подумал, что аудитория у меня, значит, ну что? Ну, я неплохо пою, значит, вокалисты, опять же, метал, опять же, какие-то вот метал-разборщики, и так далее, то есть то, что потом может на самом деле мне все это дело, ну, помочь развиться. Вот и все. То есть мне кажется, что это была основная причина того, что я, вообще-то, в это все дело вперился.
Мне кажется, не надо, да, впадать в такой снобизм, что там я же музыкант, как я вот я буду сидеть на камеру там и что-то рассказывать, типа, зачем мне это нужно? Вот, все равно, то есть ты же можешь в стол-то, да, все писать, и никто это не увидит. Либо ты вот, да, какие-то такие на общие музыкальные темы делать ролики, и потом постепенно продвигать, да, свою музыку. И также Зелков, мне кажется, тоже у него достаточно, ну, такой специфический музон, который, ну, не каждому зайдет там, вот, неподготовленному слушателю. Вот. А из-за того, что он продвинул себя как личность, то есть... И, естественно, люди смотрят Зелкова, им интересен Зелков, они такие: ой, а что же он сейчас сочиняет? А он еще и вот такую музыку сочиняет, блин, как классно.
Вот, ну, это, наоборот, у Саши даже еще другая. Да. У Саши еще другая тема классная в том, что он погрузил людей в свою атмосферу. То есть он, грубо говоря, он такой интересный сам по себе парень, и интересны у него мысли, и какой-то свой такой мирок интересный тоже. И вот он в свою эту атмосферу людей погрузил, и в этой вот погружении, в этом погружении им... очень комфортно и интересно то творчество, которое Саша делает. То есть оно такое, действительно, не для всех. Иногда и замудрённое, иногда даже слишком какое-то простое, возможно, очень такое душевное. Но оно как бы вот в этой атмосфере воспринимается, опять же, если ты знаешь персону, это всегда интересно. То есть ты же, наверное, тоже сталкивался с тем, что когда даже ты слушаешь просто, тебе нравится дико банда, тебе вот нравится вокалист, как поет, ты лезешь, смотришь, что за вокалист, где он там участвовал, чем он еще занимается. То есть вот такие вещи. Это может быть и обратным эффектом, да, тебе понравился, не знаю, понравилась девушка на улице, ты сразу к ней в Инстаграм: о, она еще и поет, послушай-ка ее музло.
Какими красками заиграла сразу, да, ее музыка.
Да. То есть, ну, грубо говоря, то есть здесь все работает в обе стороны. А то, что ты говорил насчет музыкант, я же музыкант. Слушай, это, наверное, самый тупорылый подход, который вообще в целом может быть. Но самой крайней гранью тупорылости – это, значит, ой, я же музыкант, почему я должен там что-то делать, себя продвигать, я должен музыку писать, а мной должен заниматься продюсер. Вот это все, вот это меня всегда вымораживало страшно. Какой продюсер? Это чувак, это ты что? Не, я признаюсь сам, что лет в 22 я, когда выходил на сцену с каверами, я такой: ой, там вот когда-нибудь будет сидеть там в зале американский продюсер, я же так круто пою, он меня увидит, мы там все там сделаем, там, короче, я там каждый раз старался, думаю, блин, когда-нибудь этот момент настанет. Ну, опять же, этот вот шанс на миллион нельзя упускать, то есть имеется в виду отпускать из головы, пускай он будет, но верить в него – это крайне совершенно случай, а тем более думать вот таким вот высокопарным, высокомерным совершенно способом, что типа я музыкант, я буду делать это самое. Это то же самое, что там, ну, ты женщина, ты моешь посуду, а я, мужик, смотрю футбол. Вот это все. Это такая же абсолютно Это какое-то гендерное музыкальное неравенство получается. Поэтому мне кажется, что в любом случае человек, который занимается музыкой, он должен сечь вообще во всем. И в продвижении примерно, и как он выглядит, да, и особенно уметь пользоваться программами, да, то есть записать себя, послушать, сделать демку, там, вот это все. То есть мне всегда было очень странно, что вот у меня был барабанщик, который... Просто он не знал, что такое эти программы, то есть он вообще не знал. Там, как-то забить барабаны для него – это вообще проблема, то есть он не понимает совершенно, он там, вот я типа умею клево барабанить. Барабанить клево, да, все отлично, но в современном мире, мне кажется, должен уметь все. Ты должен, не знаю, даже просто свести свой вокал там с минусом, уметь хоть как-нибудь там выстроить звук, там что-то еще, что-то еще, что-то еще. И постоянно эта тема интересоваться.
Минимальные базовые, да, навыки.
Да, в целом всем этим... стоит интересоваться в любом ключе. То есть я аж немного на гитаре там играю, да, то есть какие-то демки могу там нормально нафурычить сам себе. Клавиши — это вообще мой второй инструмент. Там какие-то аранжировки писать тоже мне очень дико интересно, и это очень правильно, потому что, не зная, допустим, как пишется аранжировка, ты вот, тебе вот группа написала песню, а ты там начинаешь где-то там внизу что-то бубнеть, и тебя не будет слышно даже с продюсерской точки зрения, ну, с точки зрения самого продюсинга. То есть ты не можешь там, не вписываешься ты в пачку, чувак. Такого не бывает. То есть ты, если понимаешь, и у тебя офигенная вокальная мелодия, ты такой, пацаны, давайте здесь, типа, сделаем клин-гитарку, вот тут вот клавишу уберем, там голос, да, прозвучит мелодия. Они такие, а, ну окей. А так ты будешь это бубнеть, и получится какая-то каша, и хрен там, что получится изначально. Какой-то авангард, что тоже может быть к месту, но не всегда. Поэтому я считаю, что человек, который в творчестве развивается, он должен уметь максимально много. Вплоть до того, что, вот, допустим, монтаж видео, да, в любой совершенно какой-то позиции. То есть, чтобы ты мог там сам себе сделать какой-то, ну, не клипец, но хотя бы там в ТикТок ролик, да, там в инсту там что-то смонтировать, сделать там и так далее, там накинуть эффектиков и так далее, чтобы это было представительно. Потому что, к сожалению, пока ты не популярен, никто этим за тебя заниматься не будет. Ну, как бы для того, чтобы стать популярным, тебе необходимо этим заниматься. То есть тут вот ураборос. Вот.
Да, еще, ну, пока ты, да, особенно тоже есть такая, не знаю, мне кажется, у многих музыкантов черта, что вот сейчас вот я не готов, вот нет, вот сейчас еще немножко я позанимаюсь, там, еще побыстрее научусь играть, и вот потом я вот запишу свой самый гениальный в мире альбом, когда мне будет уже там лет 60, вот, мне кажется... Лучше выпускать, да, то есть я этом... здесь и сейчас, да, что, чтобы... Даже если это будет плохо, ты посмотришь и поймешь, почему это плохо, да, и потом сделаешь лучше.
Я об этом выпускал целый ролик там про перфекционизм, там уже, в принципе, много чего сказал по этому поводу. Ну да, ты совершенно прав. Понятно, что как-то выпускать какой-то полный сыряк, вообще необдуманно выбрасывать в народ тоже не стоит. Почему? Потому что о тебе может уже сложиться некоторое мнение. То есть, если ты совсем еще, ну, вот наобум там что-то у тебя там вообще... Тебя послушает, значит, сначала какой-то круг друзей, потом за друзьями, вот, ну, которым не покажут, за друзья, которые тебя не знают, скажи, что, блин, не, этот чувак мне уже не интересен, и в следующий раз они, скорее всего, не будут слушать уже это. Потом как бы друзья будут говорить тебе, что они послушали, но потом ты будешь понимать, что они на самом деле уже не слушают давно то, что ты делаешь, потому что, ну, как бы, такое себе. Вот, поэтому, конечно же, должно быть какое-то рациональное зерно в этом всем распределении перфекционизма и наплевательского отношения, но действительно пилить одну песню там полгода или там год, высекая из нее стопроцентный хит, совершенно нельзя и невозможно, потому что, скорее всего, ты уже ее просто пересидишь, ты ее перекрутишь, переделаешь, и она просто не будет какой-то уже целостной, и плюс не будет в ней той эмоции, которая, возможно, была там изначально. То есть здесь тоже такой очень важный момент. Поэтому, да, любая песня требует серьезной подготовки, любое творчество совершенно, но вот перегреть... пересидеть или там подумать, что я вот недостаточно как-то вот в этом всем вот деле еще сноровку получил, тоже не стоит. То есть, допустим, у меня вот сейчас ученики, которые занимаются со мной даже там 6 месяцев, 7, которые, ну, не с нуля, но такие еще не очень хорошо умели что-то петь, вот сейчас они записывают уже какие-то свои треки, и даже новая прикольная тема, что есть сейчас хорошие такие... программы, типа, которые перебрасывают со студии тебе сигнал там и так далее, аудиомуверс называется. Вот, то есть я уже, как бы, у меня чувак на студии, мы с ним коучимся, там, я ему там рассказываю, что он параллельно записывает уже. Вот, то есть понятно, что я уже беру, так, мы с тобой, значит, этот этап прошли, отсекаем, ставим стоп, маркер, все, мы с тобой засейвились, дальше пойдем уже после записи этой песни, либо альбома и так далее, дальше пойдем какие-то новые грани открывать. Пока мы можем вот это, и давай вот это с тобой добьем до абсолюта, да, вот в данном моменте нашего обучения, вот нашей с тобой истории. И получается очень здорово, то есть, да, человек, возможно, еще там какой-то не гений вокала, да, но он вот, ну, он уже умеет и может продать свою идею, может ее подать клево, и в этом есть, наверное, какой-то смысл и суть.
Поговорим про твое преподавание. Наверняка ты видел, ну, множество сейчас и в Инстаграме, и во всех возможных соцсетях преподавателей сейчас практически. Там, каждый уже, да, чему-то учит людей. И то есть есть подходы. Один — это вот такой прям жесткий материалистический, там связки, ложные хрящи там, и так далее, там давление, мышцы. Вот. А есть такие метафизики, которые вот там раскройте свое внутреннее «я», почувствуйте там вот, дыхание, чакра.
Тазобедренная чакра.
Да-да-да-да-да, вот это все там. Вот, то есть позвольте звучать своему внутреннему «я». Вот это вот. Вот. И как ты считаешь вообще... То есть я, конечно, да, я больше придерживаюсь материалистического подхода. Ты считаешь, как вообще вот тот метафизический вот этот вот способ преподавания, ну, он
давай
вообще как имеет
еще
место
раз
быть или нет? Да.
Давай еще раз озвучим момент, который я говорил раньше. Идите к тому преподавателю, никто вам рассказывает, что он вас очень хорошо научит, да, и реклама будет каких-то там мифических учеников из Америки, да, очень любят вставлять какие-то там непонятные кадры, всякие школы каких-то там выпускников Беркли, и ой, я хочешь петь так же красиво, ой, я тебя научу. Давайте уже сразу подумаем о том, что вы должны идти к тем людям, которые импонируют вам как вокалисты, да, то есть у них должен быть какой-то материал. Конечно же, человек может... не знаю, не сильно хорошо петь, чему-то научить, но вряд ли он сможет это показать, потому что, если честно, аудио какое-то вот восприятие, оно тоже очень сильно работает. И в целом на тебя влияет тот человек, который тебя чему-то обучает. Поэтому тут я сразу могу сказать о том, что люди, которые... не нравится, как мне поют, допустим, я даже не буду их ролики смотреть, да, либо не нравятся какие-то краски в их голосе, допустим, да, то есть, ну, какие-то, тогда я не буду даже смотреть, даже для какого-то собственного самопознания, потому что, естественно, я посматриваю там многих музыкальных и наших, вокальных и зарубежных блогеров, чтобы иметь какую-то центрированную точку вообще мышления и зрения. Вот, сейчас вернемся к твоим вопросам. Значит, смотри. Я очень сильно люблю все эти метафизические моменты, которые ты вот рассказал, да, но, естественно, не про чакры, не про что, а как бы рассказывать так, как понятно человеку изначально. Но совершенное преступление поступать таким образом, если ты не знаешь физических моментов. То есть объяснять... все по CVT, допустим, ну, назовем хотя бы так, я очень уважаю эту школу, грубо говоря, потому что они там с каких-то там бородатых 50-х годов, они просто все посмотрели, все отсканили, все вот это вот работает, это вот это вот так вот и так вот и так вот. То есть, грубо говоря, можно на это дело опираться и ссылаться. Вот, и если ко мне, меня спрашивают, допустим, могу взять человека, либо там какие-то другие там проблемы там и так далее, вот я чаще всего говорю, ну, слушай, ну, посмотри, чтобы у тебя хотя бы было там либо CVT, либо EVT, там что-то такое, что-то вот связанное все-таки с физиологией, чтобы человек это понимал, а ты не шел к бабушке, которая будет тебя там, значит, пой яйцами, да, как старые преподаватели оперные рассказывали. Это тоже может сработать на самом деле, потому что когда ты начинаешь объяснять человеку, ты видишь, каких он находится... Ну вот в поисках, да, какое у него мышление изначально. Я программистам очень часто начинаю просто какие-то кластеры раскладывать, да, то есть вот это вот объединить с этим, получится это и так далее. То есть это очень важно. И чисто на вот именно физиологических вещах я не объясню. Может быть, есть люди, которые, то есть тот же самый... Джон Каллиган, я его очень как бы уважаю как препода, он там мне отзывался, это вроде не очень хорошо, но это вообще не важно, но как препода я его очень сильно уважаю. Вот. И он как бы говорил такую штуку, что ну все же есть, ребята, все же вот, вот так вот, так вот. Блин, не на каждого это сработает, да, то есть кому-то нужно объяснять вот более таким вот моментом. Но повторюсь, преподаватель должен знать, что откуда берется, и так далее, и тому подобное. Что петь на связках нельзя говорить, потому что поем мы только на связках, господа, да, то есть это мы, есть момент там полного смыка, неполного смыка, какие-то их грани, градации и так далее, там, ну и так далее, да, то есть не будем сегодня в какие-то такие уже подробности вдаваться, но, грубо говоря, вот это все вот дело, оно должно поддерживаться знаниями в любом случае, но я очень за свои какие-то объяснения и за показывание, потому что очень часто люди, когда ты показываешь, что вот спой вот так вот, они такие, ага, я говорю, вот смотри, сейчас у тебя здесь сработало, вот поднялось мягкое небо, язык у тебя тоже вот не дал туда опуститься, все начало работать. Почему я говорю очень часто, вот всегда основополагаюсь на том, что слушайте, как поет человек, допустим, да, потому что, грубо говоря, я люблю, допустим, использовать диафрагму, мышечный корсет, компрессию, когда я пою, когда я обучаю. Есть люди, которые поют вот более такой старой постановкой, скажем так, не могу назвать ее оперной, меня за это уже отчехвостил Петр Елфимов после одного видео, он сказал, а ты что, нормальные преподы тоже оперные и так далее, классические тоже на диафрагме, что ты такое несешь? Я такой, типа, подожди, ко мне пришло пара учеников, они сказали, что их в опере так научили. Он говорит, ну так это они тоже долбаки, короче, да. Вот, ну, грубо говоря, был такой прецедент, но есть люди, которые, вот, допустим, там поют вот именно басы, вполне могут петь на животе, потому что в целом, когда мы используем технику белтинга, вот, у нас тоже из-за того, что мы вжимаем грудак очень сильно, у нас тоже происходит давление больше от живота, потому что воздуху некуда деваться, он уже здесь у нас не фиксируется, он уже там, то есть, грубо говоря. Вот. И если человек вот хочет научиться такому массивному басу, у него для этого такой подготовленный аппарат, и нравится, как у него там поет какой-то там товарищ именно с использованием живота, почему к нему не подойти? То есть, я научу как бы петь и таким образом, как я преподаю, тоже такие же ноты, скорее всего, таким же насыщением, но, ну, опять же, везде есть какие-то свои, наверное, правды и неправды. Нельзя утверждать, опять же, что моя школа – это самая правильная школа, я знаю все вообще о пуп земли и так далее. Нет, ни в коем случае. Опять же, у меня в песнярах был Леонид Борткевич, «Царство небесное», который исполнял как раз-таки Александрину, Олесю, вот эти все вот песни. Вот. И когда я начинал там какие-то вот именно роковые моменты, он говорит, что ты сипишь? Хорош, что ты сипатый вокалист какой-то. То есть ему вот это вот расщеп, там все это вот дела, для него это ад и страх, потому что он всегда на смыке, то есть он там «Мне не забыться песни». То есть у него очень мощно работал смык, то есть он на этом, для него этот presence, для него это он был таким основополагающим, по его понятию, да, то есть по его какой-то вот понятии красоты и абсолюта. Вот, поэтому еще раз возвращаемся, идите к тому, кто хорошо для вас лично поет. Вот, поэтому здесь не бывает ничего правильно. Но, чтобы подвести черту, да, объяснять я люблю, и мне кажется, нужно уметь по-разному совершенно. Для каждого студента может быть свой подход совершенно, абсолютно, но не знать, так как происходит у нас на самом деле в организме, какие мышцы работают, там, как работает там, клапан, как работает, там, не знаю, гортань, надгортанник там, и так далее, связки тем более, мы не имеем права, если мы преподаем.
Еще такой, не знаю, видел ты у некоторых блогеров, не будем называть их по именам, есть ролики, типа, может ли баритон петь рок, вот, и делается вывод, что не может, вот. Что ты мог бы ответить вот на такие тезисы?
Я считаю, что нету такого вообще понятия петь рок, и может или не может. Рок может быть исполнен внизу еще более роково, чем, допустим, вверху. Может ли баритон, не знаю, скажем так, петь на миксте очень высоко, долго, не применяя каких-то хитростей для этого, ну, скорее всего, нет. Может ли баритон легко, так скажем, по павер-металу тенорово звучать на верхах? Скорее всего, тоже нет, да, он либо будет петь как-то больше с применением белтинга, вот, то есть более вжимать все это дело, либо как-то еще, то вряд ли. То есть это зависит больше от краски. И, естественно, основополагающий во всей этой теме является то, что у нас есть физиологические ограничения, которые не являются баритон, тенор, там все что угодно, бас, а это просто толщина и длина связок, которая у каждого по-разному, и она не градируется на 3 или 4 сегмента.
Это, конечно, да, мы же не на конвейере, знаю, да, выпускаемся.
Биология. Это биология, да. И здесь момент такой, естественно, есть. Естественно, есть куча хитростей, да, которые, опять же, могут себя довести до этого верха. И вот тоже один блогер, которого я люблю послушать, он довольно-таки... Ну, интересные вещи рассказывает, но вот он выпустил ролик, возможно, мы про одного и того же самого Лёху говорим с тобой. Вот, он тоже, он сказал, как он, я понимаю, как он понимает, допустим, да, то есть, что, ну, вот нельзя и так далее. Вот, но на самом деле есть куча техник, куча хитростей, как это можно сделать. Я могу сказать, что куча баритонов поет высокие ноты, рок, и я в том числе, потому что, ну, если честно, то у меня баритональный склад вообще... моего аппарата. Вот, поэтому тут уже совершенно другой момент. Мы даже можем фальцет с тобой очень хорошо вжать по компрессии и подсоединить очень сильно деку нашу грудную так, чтобы он звучал довольно-таки мясисто. И из-за того, что у нас довольно толстые связки, это будет звучать, ну, насыщенно. Это не будет напевание, это будет голос достаточно мощный. Поэтому тут момент другой. Вот. Опять же, есть куча моментов с расщеплением, с дисторшеном, когда у тебя давление забирается уже дисторшеном, да, если ты правильно используешь ложные связки, клиновидные хрящи, у тебя там все равно организовывается некоторое давление между вот, подачей воздуха и заборочкой там тоже, то есть с помощью этих моментов. И тебе тоже будет проще иногда брать какие-то высокие ноты, они будут более стабильные. Короче, куча всего, вот. Но в любом случае интернет – это такая тема, где высказывается каждый по своим каким-то, ну, ощущениям, наработкам, мыслям, и это здорово, да? То есть человек так высказался, ну, значит, он так думает. И почему, кто мы такие, чтобы, в принципе, его останавливать в своем суждении? Если он захочет, допустим, свой скилл поднять в этом плане, я думаю, что он начнет гораздо более сильно интересоваться, вот, если ему это будет нужно. Если нет, то... Почему бы так и не думать дальше, да, грубо говоря?
Нет, ну, все-таки, я считаю, есть какая-то ответственность, так же, как и в преподавании вокала, и в трансляции каких-то мыслей вот, на аудиторию, если уж она как бы там достаточно больших размеров. Вот. То есть, ну, все-таки, как бы, да, человек может высказать мнение, но как бы и профессиональные педагоги вроде тебя вполне имеют, знаешь, право это мнение оспорить и высказать свое.
Конечно, могут, но изначально ответственность-то у нас прежде всего перед самим собой, и я уверен, что человек верит в то, что он говорит, любое совершенно, да, если только он там не берет с вас деньги за какие-то курсы, да, вот это вот уже, конечно, дно, продает курсы за большие деньги и сам, в общем-то, мало в чем разбирается. Ну, мы тут не берем вокальные дела, мы берем просто по жизни, грубо говоря, да, все эти сейчас новомодные курсы успеха, там вот это все дело. Вот, то есть, грубо говоря, человек в это верит, ну, и почему и нет? То есть, опять же, мы возвращаемся к той самой теме. Слушайте того, кто вам нравится, как он что-то делает в той стезе, которой вы заинтересованы. Вот. Да, то есть там Лёха офигенно рассказывает им какую-то там концепцию русского музла, да, то есть у него офигенные есть мысли вообще, то есть по продвижению у него, в принципе, его приятно слушать, во-первых, да, его манера очень интересная. Вот, то есть, ну, а верить или не верить, тут, наверное, уже какая-то своя стезя, да, есть. Возможно, он кого-то и спас, да, от каких-то там попыток самому что-то сделать там и так далее. То есть, ну
вот
или
видишь,
пойти кому-то
наоборот
кому-то
же,
другому.
Может быть, да, вот сейчас сидит какой-нибудь баритон, скажет, блин, а я думал, я хочу петь вот как Кипелов, а я не могу, и все, и пойдет, и не будет петь. То есть, а чувак просто видео снял.
Я думаю...
А мог бы и не снимать, допустим.
Я думаю так, что ищущие допознают. И опять же, какие-то блогеры, и я в том числе, я не говорю про ребят, я говорю про себя, какие-то блогеры не должны вас останавливать от каких-то мечт своих, да, которые, ну, допустим, можно не осуществить до конца, но приблизиться к чему-то вполне почему нет. Да? То есть, грубо говоря, можно всех послушать и сказать, это ж, как, допустим, я выбираю себе какие-то, не знаю, какую-то одежду, да, то есть со мной, допустим, три моих друга. Вот, значит, я говорю вам, вот эти штаны взять или вот эти? Говорит, бери эти. Я такой, блин, а я все-таки эти возьму, потому что мне они больше нравятся. Ну, блин, ну, я услышал мнение, и я потом сформировал свое мнение, потому что, ну, вот они мне больше прикалывают, ну, я беру эти, грубо говоря. Поэтому тут точка выбора и так далее. Ну, плюс, давай скажем так, что если бы Лёха, да, говорил, что я преподаватель вокала, и рассказывал такое, тогда бы к нему были какие-то вопросы. А так это человек, который делает довольно-таки прикольные музяки. Я был у него на концерте случайно, но мне в целом вкатило, очень прикольно. Вот, то есть он просто как бы рассказывает вот такие вот вещи со своей точки зрения, со своей стороны, не продает вам никакие курсы, и почему бы и нет. Это еще одно мнение. Вот и все. То есть он же не ответственен, то есть он не, нет у него момента преподавать вокал, правильно? Поэтому я к этому бы относился просто как к высказыванию еще одного человека. Вот и все.
Смотри, Ян, ты в своих роликах упоминал, что ты работаешь диктором. Вот, помимо своей преподавательской и вокальной деятельности. И оказывается, это работа на AXBT.
Да.
Вот, расскажи вообще, чем ты там занимаешься, какая твоя роль, вот, и да, там прикоснулся ли ты к Витали Смешани?
Прикоснулся, конечно. Ну, начиналось с того, что просто позвали меня обзорчики озвучивать какие-то на игрушки. Вот, потихонечку это вот длилось-длилось. Сейчас я только такие больше обзоры техники озвучиваю. Ну, их достаточно много на канале, там выходит там 10 штук, там, а то и больше в месяц. Но больше так. Мне просто очень нравится концепция дикторства, мне прям впирает эта тема, я вот ни в коем случае не хочу бросать. Работы не так много, поэтому если вы хотите, я могу что-нибудь озвучить, дорогие друзья. Вот. Но в целом мне это просто вот очень нравится. Мне очень хотелось бы вернуться к игрушкам, но как бы у ребят сейчас совершенно другая концепция, поэтому... Ну, как бы обзоры, скорее всего, мы больше делать не будем в таком формате. У них больше разговорный такой дружеский жанр. Вот. А с ребятами, да, то есть, ну, Мишка я давно уже не видел, но у нас были еще когда-то первые подкасты и вообще снимались у меня даже дома пару раз, да, то есть мы вместе делали. Вот, я еще Антоха был, который у меня на канале тоже, мы делаем подкасты музыкальные, то есть мы вместе там все сидели и общались. Вот, но это до того, как они еще стрельнули. Сейчас они уже стрельнули, и в целом вот Мишу я с тех пор не видел, вот, но Миша очень приятный чел изначально. Вот. А с Виталиком иногда, ну, пьем пивко, там, обсуждаем какие-то моменты. Не очень часто, может быть, раз в полгода, может, и раз в год, но в целом видимся. Чел очень прикольный, начитанный, умный. Вот. То, что он иногда провоцирует аудиторию там с какими-то глупыми высказываниями, это чисто чтобы забайтить, мне кажется. Поэтому в целом он такой. Ну, там и нет у него особого образа, просто он такой, он игривый парень. Вот. А в целом все очень умные ребята, и их почти всегда интересно слушать. Почти, потому что иногда они могут... так сказать, журналистским ножом пойти, потому что мне в целом устроило в той или иной игре. И тут, конечно, я такой, типа, вот. Но в целом все верно. Допустим, Миша Шкредов пишет обзоры вообще шикарно, всегда очень справедливо.
Так, вот касательно XBT, мне очень нравится, как они делают именно вот такие, ну, расследованиями, я бы это не назвал, но журналистские какие-то вот свои рассуждения, особенно когда это касается каких-то вот с жесткой донатной истории игр, да, какие-то
мобилки
вот такие, да, проблемы больше такой социального характера. Вот, это очень интересно слушать, но когда начинаются обзоры на игры, там вот Виталик не прошел босса, игра говно.
Начинается нытье. Начинается нытье.
Я бы в какой-то момент, типа, меня триггернул, я там от них отписался, но все равно иногда посматриваю. Вот. Вот. Ну да, ребята, как минимум, очень талантливые и оригинальные.
Да.
Деле.
Ну, расследования вообще не молодцы в том плане, что никто эту тему из блогосферы практически не поднимал. Особенно из таких каналов, которые имеют вес. Ну, потому что все рассчитывают на то, что к ним придут. И они такие, ищите меня в рейде. Но ребята, видишь, они сразу решили от этого отказаться. И, ну, очень честно себя, по крайней мере, в этом случае ведут. Да и в целом они очень честные в этом плане. То есть знаю точно, что им никто не заносит никакие чемоданы. Поэтому они так иногда и поливают хорошие проекты каким-то этим самым. Но... Как мы понимаем, вот ты говоришь, что Виталик там не прошел босса, как мы понимаем, что все равно это игра двух, не то чтобы актера, двух людей, и всегда там Миша, он противовесит. То есть у него как бы такое более собранное мнение, а Виталик больше на эмоциях. И тут уже как бы человеческий фактор получается, что-то он там прошел, не прошел и так далее. Хотя я знаю, что он вполне там в соусы играет нормально, ему нравится, он проходил там и сильно не пыжился из-за этого. То есть, грубо говоря, возможно, он просто... не прошел босса, потому что ему стало скучно. Да? Ну, короче, такие моменты. А тут уже есть же момент и выгорания, и журналистики, и уже наигранности, да, то есть ты же живешь в этом мире, и поэтому тебе иногда уже какие-то идеи начинают приедаться. Там, мы там можем, там, не знаю, там, раз в неделю, о, типа, новая игра вышла, прикольно, о, я вот сейчас там в Вальгалу бегаю, в Assassin's Creed, ну, мне прикольно, то есть, как бы, небольшие забеги, то есть, если я бы там сидел часами и днями, я бы там офигел, конечно, от этого однообразия, но в целом там природа, конь, там, вот это, о, прикольно, то есть, в целом неплохо, вот. Хотя я-то больше по японским проектам, вот моя японщина, это мое, там, Кодзима, Йени, это про меня, вот это вот все, японские RPG, Final Fantasy, и все вот это вот, японские ролевые игры, я рассказал про японские ролевые игры в магазине, все на меня такие, типа, я начал такой, это компьютерная игра, это не то, что вы подумали. Так что, японские ролевые игры иногда звучат странно.
Да, про твои видеоигровые увлечения, то есть можешь там, не знаю, сказать, что тебе там нравилось в детстве, и вот как твои вкусы изменились или не изменились к сегодняшнему моменту, и вообще во что ты играл, потому что из последнего, что тебя зацепило.
Короче. Слушай, я играл, наверное, во все. То есть я в этом плане совершенно больной человек. Это моя вторая такая отдушина. То есть я меньше смотрю, наверное, каких-то там сериалов, там что-то еще. Я больше вот в игры обожаю погружаться. У меня есть, наверное, все приставки там, какие были. Ну, какие-то уже там, наверное, кому-то отдал там и так далее. У меня был вообще весь боекомплект там и Nintendo, и... Ну, это имеется в виду такая уже больше современная тема. И Sony, когда-то был Xbox 360. Ну, сейчас типа Xbox брать нету смысла, потому что там все есть на компе, а комп я по работе собрал, поэтому вообще в Xbox не вижу смысла, вот. Но в целом, как бы, у меня просто есть все хендхелды, у меня там и Switch, у меня там и Nintendo 3DS, и PlayStation Vita, там, у меня, короче, все вообще, что можно только купить, жду Steam Deck в любом случае, потому что хочу на них, на Steam Deck играть в эмуляторы, вот такое я дно, то есть купить себе дорогую игрушку от Гейба, чтобы играться в Nintendo, Super Nintendo на этом всем деле, вот, но не суть. Что любил в детстве? В детстве это было просто японский RPG, все, то есть это Grandia, это Lunar, это, понятно, Final Fantasy, все финалки, то есть вообще по седьмую я проходил раз 7, восьмую раз 8, то есть там вообще это безумие совершенно было. Тактически, опять же, там Vagrant, Vandal Hearts, Vagrant Story, ну вот все вот эти вот моменты. Можно перечислять бесконечно абсолютно. То есть я все прошел, все RPG, которые были на первой PlayStation, на второй, практически все я просто зафиналил абсолютно. Да и на третьей тоже. Да и на четвертой. Ну я уже просто не беру все эти японские там про девочек, там Гипердименшн Нептуния, там вот это все, там, где чистый фан и нету смысла. А, вот это вот все просто вот всегда. Вот японские ролевые игры, как и аниме, там вот это все, это для меня прям большая отдушина. Вот. Ну, понятно, что в последнее время Metal Gear Solid, там, ну, понятно, все эти штуки. А, грубо говоря, что меня привлекает очень сильно всегда в играх, это сюжет. Для меня даже игровой процесс, он не настолько важен, как сюжет. Хотя понятно, что какой-нибудь, допустим... Ну вот сейчас я играю с House of Ashes, как же он называется, что-то там... Короче, такая эпизодическая тоже тема, как были Telltale, и, то есть нажми в нужный момент кнопочку, там где-то там это самое, поводи джойстиком, вот эта вот тема меня прям не
очень.
House
of Ashes, это же это, Dark Pictures, да, которая антология?
Да, Dark Pictures, совершенно верно, понятно. Да-да-да. Вот, я тоже их всех проходил, вторая была классная, но в любом случае это уже перебор беспроцессности игровой, вот, но в целом вот мне нравится именно сюжетное приключение, и я не ногой в онлайн вообще, я даже в Final Fantasy 14 попытался играть, вроде неплохо, но как бы слишком долго, и я вообще не онлайн-человек, то есть плюс все эти соревновательные моменты вообще мимо меня прошли, и я думаю, что для меня это лично потеря времени моего, то есть я не получаю... Вот сюжетности и погружение в мир, а какой-то вот именно соревновательный момент мне не очень интересует. Опять же, там, Залипалово в плане World of Warcraft при всей популярности меня никогда не привлекало, потому что мне почему-то кажется, что там все, ну, с большего одинаково. Хотя, естественно, я просто как человек несведущий в этом, могу ошибаться. Вот. Ну и все же там сейчас уже такие более массивные проекты, там Last of Us 2, мне шикарно, мне зашел вообще. Вот тут вот Виталий с Мишей, да. Простите, офигенная, офигенная игра. Я могу сказать, и сюжет... Дело в том, что мне все равно совершенно на какие-то гендерные моменты, мне абсолютно все равно, если это оправдано сюжетом. Когда это начинает впихиваться тебе в лицо, что, ну вот как Netflix делает, допустим, да, вот это мне уже как-то начинает... Вопрос возникает, зачем? а почему он такой, а почему вот они вот, вот это самое, да, то есть тут да, у меня уже возникает вопрос.
Оправдан ли сюжетом вот эта вот особенность, да?
Да, то есть без этого могло бы и обойтись. Но если брать Last of Us, ну там как бы так прописано, и оно прописано довольно-таки грамотно, то есть она вот такая получилась, там это Элли. Почему вот эта Эбби такая, типа, массивный качок, потому что, ну, типа, она хотела отомстить, наготовилась к этому всю жизнь. А нужно было бы ее делать более, типа, красивой. Ну, слушай, ты же понимаешь, что в жизни, во-первых, все красивые мы. А во-вторых, если брать жизнь, ну, не все подходят под стандарты красоты, которые привыкли видеть люди с экрана, да? И это, наоборот, мне понравилось, то, что мы не играем, там, ну, Элли, допустим, симпатичная девочка в любом случае, там, Эбби, она такая более мускулинная, но все равно это вот личность, ее характер в этом передается, это очень здорово и круто.
Ну, там вот, даже, и в целом, да, то есть, и концовка... там нету, да... Там нету боди-позитива, то есть там как раз чем мне больше рвет башню.
Нет, там подмышка начинает... была.
А, ну это...
Там была одна ненужная подмышка, которая... Ну, я такой думаю, ну, ты Нил, ты Дракман, ты Йота. Ну, ладно. То есть я уже такой, ну, ладно. Это то же самое, когда у меня есть любимый сериал, один из «Бесстыдники» называется. Ну, мне просто... Я давно его смотрю, и там, значит, когда мальчики начинают целоваться, я такой, типа... Да-да-да. Мальчики начинают целоваться, я такой, типа, ну, давайте уже быстрее, пацаны, ну, давайте быстрее, хочется дальше смотреть. Я такой, о, типа, хорошо. То есть не то, чтобы меня это как-то пугало или, не знаю, как-то это самое, отворачивало, просто, ну, не хочу, ну, давайте там уже, заканчивайте ваши игры там уже, давайте дальше про жизнь. Ну, короче, таким же образом. Вот, так что, да, больше сюжетные приключения. Resident Evil для меня стала игрой, наверное, когда замирает, затихает все. То есть, когда выходили вот вторая часть... Ремейк 3, 7 и 8. Я брал себе отпуск на 5 дней. Я специально плойку 5 вырвал себе для того, чтобы в Village поиграться как следует. То есть для меня это все. То есть преград нету. Я беру себе там 5 дней, 6, я себе беру отпуска и так далее. Хотя с ума я сошел на Death Stranding. Я так давно ее ждал. Я, ну, если ты знаешь, что это такое, я прошел и за трое суток. То есть,
блин,
у меня были энергетики, там 70 часов.
И кажется, я там просто, на трое суток там... только ролики можно посмотреть на трое суток-то.
Не, ну там где-то 70 часов, то есть, да, то есть она довольно-таки залипает, там офигенная музыка. Меня в целом игра очень вкатила, она очень сильно растянута просто, если бы она была короче, я бы ее даже перепрошел, возможно, там новое издание, но она прям, ну, нет, 70 часов, это, опять же, есть такая супер любимая серия, как «Персона», вот, сейчас она, слава богу, стала более известна, опять же, народу.
Это да, и где-то вот начали там, уже в нее. Я друг наиграл 100 часов, и там даже, по-моему, половины еще нет.
Персона 5. Ну, типа того, да. И Персона 5, вот именно. И там есть, вышло Royal издание, там, где еще плюс 30 часов, и все говорят, божественно, прекрасно. Но, блин, я понимаю, что мне, кроме этого, еще нужно 150 наиграть. Я такой, maybe someday, когда-нибудь, там, и на свече, причем. Вот, так что... Да, то есть современные такие вещи, именно сюжетные приключения, это то, что я люблю. Сейчас очень жду, на самом деле, мне закатил проектик такой, Plague Tale, он очень прикольный.
О, да.
Это малобюджетный, но очень здоровский. И вот сейчас вторая часть, они вроде там уже им денег дали, наконец, и, скорее всего, будет еще более прикольный и интереснее. Поэтому тоже ждем. Ну, God of War мы ждем невероятнейшим образом. Horizon там и так далее. Ну, а то, что выходит такое параллельно, это все да. Плюс еще есть, если берем уже совсем уже японщину, есть серия Кисеки. О, Кисеки, это трендец. Это Trails in the Sky, это огромная сага. Там 7 игр, каждая по 100 часов. Там еще половина еще пиксельная. Там невероятнейшая совершенно история. Каждая игра там происходит в одно время в разных регионах, там какие-то персонажи появляются. То есть такая игра престолов японская, просто очень круто. Вот. Ну, типа, графика там не очень, но, опять же, такая традиционная классическая RPG-шка.
Это, кстати, в Нир не играл в какой-нибудь автомат?
Конечно, и... все. Я, Сань, я играл во все. Начнем с этого. То есть я не играл... Опять же, я инди не очень сильно... Опять же, вот это вот Индия, это на что я не могу выделить время, да, потому что я действительно играю почти во все знаковые проекты, потому что мне нравится быть, во-первых, в индустрии, я каждый там все эти выставки E3, там вот это вот Game Awards, я жду как праздник, то есть мы на Game Awards сейчас просто сняли квартиру с пацанами специально и сидели всю ночь там, короче, квасили и смотрели, ели суши и смотрели, ну и, конечно же, остались не очень довольны, хотя, ну, в целом там, ну, ну, норм, окей, показали что-то. Вот, то есть для меня вот быть в индустрии – это праздник большой. То есть я этим подпитываюсь. Это вот у каждого мальчика должно быть дурацкое увлечение. Кто-то собирает лего, вот, я прям вот в игрухе. То есть вот это все дело вот мое. Так что да. Так что вот на инди меня не хватает. А все вот эти вот знаковые проекты, любой мне скажи, я все прошел, наверное. Ну, кроме каких-то пары игр, которые просто мне вот не зашли по настроению, по душе. Там тот же Hitman, последняя формация, я не смог играть, что-то мне как-то... Данный вот игровой процесс, он меня не цепляет совершенно.
Так, Ян, у нас есть для тебя небольшой блиц. Смотри, в гитарном блогинге у нас... Войны идут за глубину погружения кончика медиатора. Вот. А какие войны идут в вокальном блогинге? Или как ты думаешь, могли на какой почве возникнуть? На чем могли сойтись? Да?
Я супертолераст на самом деле в этом плане. А сойтись я могу только на том, что когда человек непрофессионально совершенно начинает втирать какую-то дичь и требовать это непомерное бабло... Это первое. И второе, говорить, что единственное, я делаю все правильно, а все остальное – это дичь и ерунда какая-то. Скорее всего, только на этой почве во мне могут какие-то бугурты внутренние произойти. И только. То есть даже если человек там как-то неправильно учит с моей стороны, как я это понимаю, и получают своего, значит, студентов добиваться результатов, кто я такой, чтобы говорить, что он делает что-то неверно? Да, то есть если человек... Опять же, бывает такое, что ко мне чел приходит, говорит, мне нужно вот типа истерику дать. Я говорю, ну окей, смотри, мы с тобой можем дать фрайскрим, можем дать там на связке нагрузку, но ты знаешь, что это очень ресурсоемко, и мы должны с тобой очень аккуратно быть с дыханием, то есть не выжечь там все, да, то есть очень на компрессе все это аккуратненько сделать. И в то же самое время, вот я его так научил делать, но если, допустим, второй я, который обо мне не знает, послушает, как я научил человека петь, я скажу, что этот человек научил петь неправильно, потому что он тебе портит голос. С другой стороны, ко мне человек сам пришел, я хочу так научиться делать. Вот. И тут вот тоже как-то не может быть нормально. Вот. То есть, ну, вот какие-то вот только два этих фактора, которые я озвучил ранее, могут повлиять на вот такую агрессию небольшую. Хотя в целом я вообще не агрессивный чел абсолютно.
То есть для меня таких, войны да, все эти... Полярных мнений там для... в каком-то там вопросе там хрящей, не хрящей. То есть нет такого, да? Я даже не про тебя лично, а именно вообще в блогосфере вот, вокальной. Это нет каких-то точек,
где идут споры. Я не могу сказать, что я с кем-то так сильно спорю о чем-то вообще. То есть я тоже в каком-то своем локальном мире это все дело живу, проверяю, смотрю, и как оно все действует, и обучаюсь параллельно тоже вот, каким-то более правильным вещам с точки зрения физиологии. А так, чтобы с кем-то там зацепляться... Мне кажется, что большинство этих войн не происходит для поднятия интереса к теме в границах Ютуба. И плюс я вообще не конфликтный человек. То есть вообще. То есть мне вот это просто будет неинтересно. На это тратить силы какие-то. Зачем на это тратить силы, если можно потратить силы на что-то другое, гораздо более созидательное. Поэтому я в целом тут... Не стал бы какие-то разводить моменты. Если ко мне скажут, чел, ты плохо поешь, я скажу, иди сюда, давай споем. Либо
споем, да.
Да, человек может сказать, что ты плохо поешь, и я такой, да, такое бывает, да, то есть что-то напишут мне какой-то комментарий, я такой залезаю на страничку, там у него, значит, Елена Ваенга у него там исполняет там какие-то концерты, я думаю, ну окей. Хорошо, я действительно плохо пою для тебя, и это нормально абсолютно, ну, совершенно. То есть я как бы, зачем с тобой спорить о чем-то, если у тебя совершенно другие какие-то приоритеты, да? Мне подходил человек, с которым мы впоследствии подружились еще очень давно, вот, он говорит, ты не роковый вокалист, ты не поешь рок. Я говорю, в смысле? Я говорю, а я там уже там что-то, уже так, какие-то драйвы даю там и так далее. Ну, нужно ж вот это вот, вот это вот дело, вот это вот из себя. То есть, ну, там, грубо говоря, все поджимал, там такой на гипертвенге там что-то пытался из себя изводить. И я такой думаю, ну, блин, ладно. А потом он мне поставил, когда мы уже с ним начали общаться, он мне поставил, короче, порекомендовал мне группу, послушай, которая ему очень нравится, называется «Павлов Дог». Я очень рекомендую, это группа 70-х годов, даже там с залетом 60-е. И там действительно поет чувак там «Мэриэн». I wanna start вот таким вот образом. И это красиво. Что, нормально? Ну, у человека сформировалась вот такая вот концепция вокала. И почему
сейчас,
нет?
Сейчас спел похоже на Кена Темплина, знаешь, такой, да, коуч есть.
Да-да-да, клевый чувак. Ну, у Кена что? У Кена... Я сам очень люблю язычную яркость, то есть, когда ты поднимаешь язык, и тебя вызвучивается очень хорошо твердое небо, самый яркостный резонатор, то есть направляешь больше сюда, объем здесь, яркость здесь. Вот. Плюс у него очень много, из-за того, что язык наверху, и плюс еще у него твенг, вот, то есть он немножечко там надгортанник делает так, чтобы как раз этот говнючий, как я называю его, звук производился. Вот. У него так и получается, и это тоже здорово. Есть же замечательный Глен Хьюз, который вот этот вот твенг изучил на роке просто, он его сделал, то есть это такой соул в рокешнике. Ну, Глен Хьюз – это бас-гитарист Deep Purple, у которого дико успешная, на мой взгляд, карьера, куча проектов.
Я недавно
только
услышал,
куча...
как он поет, и я просто офигел. То есть,
да, это просто кайфанул. Пушка и пуля. Пушка, да, то есть и вот у него как раз-таки такой рок-твенг, который прям максимально круто звучит, и это тоже очень-очень-очень здорово. Вот. Ну и Темплин – это на самом деле очень дорогостоящий чел, я там интересовался, сколько стоит у него занятия, даже не будем озвучивать, там какие-то мега-цифры. Ну и, естественно, он дико профессиональный человек, и, естественно, мы возвращаемся к тому, что идите учиться к тому, кто вам нравится, как он поет изначально, потому что, скорее всего, он попытается вас так и научить, по крайней мере, как-то базово. Вот, хотя я уже стараюсь в своей работе максимально опираться на то, чего же хочет человек, то есть потом, в дальнейшем. Понятно, есть сначала вот наш общий язык и какая-то концепция общего обертонального звучания, чтобы работало все в равной мере. Голова, грудь, все дела и так далее. То есть все резонаторы работали вместе, а потом их уже можно модифицировать так, чтобы было похоже, но уже таким аккуратным способом, на то, что хочет добиться человек. Потому что если человек попытается повторить своего любимого вокалиста без знаний, у него получится, скорее всего, похожий, но совсем не такой звук, и, возможно, даже травмоопасный для него, потому что он, скорее всего, будет там что-то там пережимать, поджимать, что-то делать не то, звук будет похожий, но это будет такая китайская подделка. Поэтому тут момент такой.
Валерий Кипелов или Брюс Диккенсон?
Валера больше. В любом случае. И по детству, и по моему личному восприятию.
Житников или Беркут?
Беркут. Объяснюсь. Житников – машина убийства вокальная максимально. Но мне почему-то его слушать скучновато. Он как-то для меня он везде одинаков немножко. И тут ни в коем случае, если вдруг посмотрит нас Житников, тут ни в коем случае какие-то... Это чисто личные какие-то восприятия, да? То есть я иногда некоторых вокалистов очень крутых, меня не очень вкатывают. Но вот здесь как раз-таки тот момент, когда этот человек поет очень уверенно, очень стабильно, всегда выдает результат на 100%, но мне его слушать как-то не так интересно, что ли. То есть вот нет в нем той эмоции, которую я хотел бы услышать. Вот Беркут, он... может быть, менее совершенен в этой стабильности, ну, плюс он гораздо более ниже по подаче человек, но в нем очень много эмоций, в нем очень много вот этих низов, тоже расщепов. Мне еще нравился его проект Zoom американский, офигительный совершенно. Да и в целом, такой вокалист со стажем и с каким-то, не то что опытом, а он много где был много где участвовал, какие-то вот разные такие были проектики, он накопил какую-то такую свою характерную, совершенно характерную ноту в голосе, и его и узнаешь всегда, и очень приятно слушать, да и в целом, по-моему, дядька замечательный, поэтому здесь Беркут.
Юра Шатунов или Моргенштерн?
Моргенштерн. Отвечу так, потому что в целом никто, наверное, потому что что-то, это скорее паразитирование на аудитории, что ли, можно это назвать, когда ты выдаешь результат, который от тебя ожидается специально, да, но это даже более касательно Моргенштерна, потому что мне почему-то кажется, что он делает все специально на эпатаже для того, чтобы привлечь внимание, и делает то, чего от него могут как бы ожидать. То есть вот как раз-таки он, если он выдаст какую-то серьезную работу, да, то есть серьезную, там, не знаю, с текстом крутым, с музлом там и так далее, могут не понять его. То есть эта песня может провалиться. Я думаю, что он это прекрасно понимает. Вот. Да и в целом мне вот общий вайб именно вот его, он не сильно вкатывает. То есть есть гораздо более достойные ребята в русском рэпе, скажем так. Там, ну, тот же Скриптонит, Мияги, понятно, Оксимирон там, и так далее. То есть ну вот эти вот какие-то ребята, которые делают музло. Тот же Баста даже во многих своих проявлениях, у него очень прикольные закосы под музыку, вот именно какую-то даже серьезную. То есть Сансара, это, извините, это очень круто, да, то есть поэтому да, кстати, момент в этом.
Если кто не видел кавер Яна, очень советую, там прям разрыв, особенно в конце, мне прям очень понравилось в свое время, когда я услышал.
Спасибо.
Зацените.
Спасибо. Вот. Спасибо. А Юра Шатунов, ну, как бы это тоже, это Моргенштерн той эпохи.
Ну да, да? Именно об этом и было задан вопрос.
Когда, да. Вот если бы ты сказал «Руки вверх» или «Моргенштерн», я бы выбрал «Руки вверх» и даже не сомневался бы в этом, потому что, ну, там была какая-то атмосфера, да, то есть атмосфера, которая, не знаю, возможно, это просто в детстве все равно там в девятом, там, в седьмом классе это навалилось.
Просто юность твоя, да, пришлась, да, на Серегу Жукова, получается.
Что-что?
Говорю, просто твоя юность пришлась на Серегу Жукова, а не на Юру Шатунова.
Может быть, но мне кажется, там все-таки было музла побольше, какого-то такого. Опять же, они успешно продали там свой трек вообще за рубеж, который стал дико популярен там и так далее. То есть уже интереснее. Ну и в целом, как бы, мне эта движуха, она не вызывает какого-то отторжения, хотя вообще никаким образом не вяжется с моими предпочтениями в музыке, да? То есть, ну, как бы это достаточно прикольно все.
Джон Каллиган или Леос? Не как преподы, как вокалисты.
Как вокалисты?
Да.
Как вокалисты? Слушай, я не знаю. Я не знаю. Я послушал бы и того, и другого, но, скорее всего, не кайфанул бы от голоса, опять же. То есть, действительно провокационный вопрос, потому что я к обоим отношусь нормально, абсолютно. Вот, с Леосом мы после конкурса пообщались часик, он такой достаточно приятный молодой человек, то есть с ним прям погудеть бы и вообще было бы нормально, да, то есть, грубо говоря, пообщаться. Джон более такой какой-то аристократичный парень, мне кажется, с ним так особо и не пообщаешься, и такой у него своя точка зрения, которая, мне кажется, очень сильно сложно нарушить. Вот, но если брать как вокалистов, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, да, то есть очень клёвый дисторшн у Леоса. У Джона тоже вот какие-то такие балладные, вот более подсиплые, опять же, да, то есть вещи, они прям очень душевные получаются. Особенно, когда он раньше что-то такое записывал под гитарку, это было очень красиво. Вот, ну, как-то так. Не хочу просто никого, во-первых, обижать, вот. Но да и нечего, они оба поющие ребята. То есть это два вокалиста, которые лично в мою какую-то, в мой топ-10 вокалистов этого мира не входят, вот.
Джаред Лето или Егор Летов?
Джаред Лето. Мимо меня прошла эта движуха. Не, я играл в «Царь говна» один раз, не так получилось. Мы зашли с моим другом Гогой в подвал. Вот, там стоял, значит, пустой подвал. Значит, стоял, короче, как он называется, бак. На нем, значит, тарелка. В тарелке было говно. И выключался свет, и все начали бросаться, кто гораздо более был, так сказать, в субстанции, тот и был царь говна. Слава богу, я где-то там спрятался в угол, в полном шоке вообще, что происходит. Вот. Ну, это как бы такое, это совсем такие были панки отмороженные, но они все слушали этого. А в целом, естественно, Егор – это эпоха абсолютная по текстам. Это совершенно невероятнейший человек, который прожил это время, пронес ее в себе и оставил потомкам все эти переживания. Это невероятно здорово. Но слушать я буду, скорее всего, 30 Seconds to Mars.
Мы уже с Яном записываем третий час наш подкаст. И я думаю, самое время подвести какие-то итоги, высказать какие-то пожелания нашим зрителям. Вот, и подойти к завершающим этапам.
Пожелание. Да, пожелание делать то, что вам нравится, самое главное, и оглядываться на профессионализм и не замыкаться в каком-то вот одном в чем-то, да, то есть, как я уже говорил неоднократно, что музыкант в целом должен уметь все, если он хочет куда-то пролезть и пропихнуть свое творчество подальше. Поэтому я желаю всем вам, ребята, осознанно относиться к жизни и к музыке в том числе. Не стоит запираться в себя, что я там музыкант, там я там не должен ничего делать, развиваться во все стороны. Вот. И главное, слушать, наверное, себя больше, чем других, но копить информацию с разных источников. То есть, грубо говоря, можно слушать всех, смотреть мои видеоуроки, смотреть видеоуроки Леуса, смотреть видеоуроки Каллигана, там и так далее, там кого угодно, вообще всех, иметь свое мнение, набираться просто, ну, грубо говоря, не засирать, допустим, кого-то из там нас, либо кого-то еще, а посмотреть, типа, такое, ну, мне это не подходит, либо посмотреть, типа, вот это вот я возьму, использую, остальное в топку, там, от другого взял другое, вот, то есть это что касается каких-то обучательных моментов. То же самое мнение абсолютно, то есть мне кажется, что стоит уметь вырабатывать свою точку зрения из полученной информации, чтобы она была именно все-таки вами пропущена через какой-то мозг, а не вестись на какие-то вот четкие заявления. А, ну вот этот вот сказал вот так вот, значит, оно так и есть. Мне кажется, что как раз-таки эта гибкость мышления, она помогает нам наслаждаться жизнью впоследствии и отвечать за нее своей же головой, своей же осознанностью и приятием и приятственным проведением времени в этом мире. Так что осознанности, друзья... Я завернул тираду, конечно, дай боже, но надеюсь, что вы меня
от души,
поняли.
Да.
В душу.
Да, по-братски вообще. Так, дорогие друзья, да, мы надеемся, что, Ян, ты порадуешь нас в этом году новыми роликами,
да,
новым музлом.
Подписывайтесь.
Своим, да.
Подписывайтесь на мой канал, там Саш все оставит. Я вот... Почти так же много говорю на своем канале тоже, но немножко поменьше, потому что все-таки там не такое уже безрассудное общение, и там могу вырезать, тут Саша ж ничего не вырежет.
Конечно,
вот, все вот это вот будет. Про мой поход в квартал красных фонарей он, конечно же, оставит. Вот, вот эти вот, это вот, когда я подрался с Мэриан Кэрри вот, на вручении Оскара, то вот эти все ужасы он, конечно же, оставит. Вот, но это и есть интервью. Вот, так что, ребята, подписывайтесь
на
канал,
смотрите.
Да, но
это будет на моем канале на Патреоне, да, которого еще нет, но туда мы выложим, да.
Секретный чат в Телеграм с видео.
Вот, надеюсь, вам все понравилось. Давайте попробуем прожить этот 2022 год хоть как-нибудь, вот, как мы это сделали в 2021, вот. И до скорых встреч, всем творчества и пока, ребят.
Все, всем пока. Был рад пообщаться.
Взаимно.
До встречи. До встречи.